Тут я все понял. Нечасто дорогой Никон бросают как использованную одноразовую зажигалку. С гусеницы я слетел в мгновение ока. Просто удивительно, что при этом не упал и не сломал себе шею. Такой же подвиг, кстати, удался и обоим Гейлинам. Но тогда я как-то об этом не думал. По правде говоря, я начисто забыл и об отце, и о сыне. Маленький мальчик уже поднимался по склону к черному зеву старой штольни, который находился лишь в 20 ярдах от дна карьера. Я это увидел и понял, что мать не успеет перехватить его. А если его не успеют перехватить, то он залезет в штольню, как, видимо, и задумал. Мое сердце хотело уйти в пятки, но я не позволил и вместо этого со всех ног бросился к штольне. Я догнал миссис Гэрин в тот момент, когда Сет достиг желтых лент, огораживающих штольню. На мгновение мальчуган остановился, и я даже подумал, что дальше он не пойдет. Я решил, что он испугается темноты, а также идущего из штольни запаха золы, сожженного кофе и пережаренного мяса. Но он вошел, не обращая внимания на мои истошные крики, призывающие его не делать этого. Я велел матери мальчика не лезть в темноту, сказал, что я сам приведу его, и попросил наказать то же самое мужу и сыну, но, разумеется, Гэрин мне не подчинился. Думаю, в схожей ситуации на его месте я поступил бы так же. Я поднялся по склону и подлез под желтые ленты. Малышу наверняка даже не пришлось нагибаться. Я услышал слабый шум, обычно доносящийся из старых выработок, похожий на грохот далекого водопада. Не знаю, что он означает, однако шум этот мне не нравится. Никогда не нравился. Голос призраков. Но в тот день я услышал и другой звук, легкое потрескивание. Вот оно понравилось мне еще меньше. Когда я заглядывал в штольню раньше, после того, как ее обнаружили, звука этого не было, но я знал, что он свидетельствует о динамических процессах, идущих в хрупкой породе, в которой пробита штольня. Этот звук в старину предупреждал шахтеров, что в штольню входить нельзя, так как она может обвалиться в любую минуту. Полагаю, что китайцы, работавшие в Rattle Snake в 1858 году, или не знали значения этого звука, или им приказали не обращать на него внимания. На первом же шаге я поскользнулся и упал на одно колено. Увидел, что на земле что-то лежит. Это была маленькая пластмассовая фигурка. Рыжеволосая девушка с бластером. Должно быть, игрушка выпала из кармана мальчика, прежде чем он вошел в штольню. Не знаю почему, но у меня волосы встали дыбом. Я сунул фигурку в карман и забыл о ней до того момента, как страсти улеглись. Лишь тогда я вернул ее законному владельцу. Потом я описал фигурку своему маленькому племяннику, и он сказал мне, что это Касси Стайлз из мультфильма о мотокопах, о котором все твердил младший сын Гейринов. Я услышал за спиной звук скатывающихся по склону камней, тяжелое дыхание, увидел приближающегося Гейрина. Остальные трое остались внизу, сбившись в кучку. Девочка плакала. «Возвращайтесь вниз!» — приказал я. «Штольня может рухнуть в любую минуту. Ей 130 лет, даже больше!»
«Хоть 1000!» — он приближался. «Это мой сын, и я пойду за ним!»
Терять время на споры я не стал. В такие моменты человеку остается только одно — действовать и надеяться на то, что Бог удержит крышу над головой. Так мы и поступили. За годы работы геологом я не раз попадал в опасные ситуации, когда от страха тряслись поджилки. Но 10 минут, может больше, может меньше, я полностью потерял чувство времени, проведенные в штольне Rattlesnake, нагнали на меня ни с чем не сравнимый ужас. Штольня уходила вниз достаточно круто. Мы побежали, и 20 ярдов спустя дневной свет померк. Да еще этот запах, как я говорил, смешанный запах золы, сожженного кофе и пережаренного мяса. Он тоже нервировал меня, потому что в старых шахтах обычно стоит минеральный запах. Землю усыпали куски породы, поэтому нам пришлось сбавить ход, чтобы не споткнуться и не упасть. Деревянную крепь покрывали китайские иероглифы, частью вырезанные, но в основном нанесенные при помощи свечной копоти. Глядя на иероглифы, я понял, что легенды основаны на действительности. Китайцев на самом деле завалило в этой шахте. Мистер Гэрин звал мальчика, требовал, чтобы он немедленно возвращался, говорил, что здесь небезопасно. Я уже хотел попросить его не кричать, свод мог рухнуть даже от его крика, как иной раз в горах от крика сходят лавины, но не стал. Не кричать он не мог, потому что думал только о своем сыне. На кольце для ключей я всегда держу складной ножичек, лупу и пальчиковый фонарик. Его-то я и отцепил, чтобы осветить нам путь. Мы двинулись дальше. Вокруг потрескивала порода. В ноздрях стоял необычный запах, и становилось все жарче, заметно жарче. А потом начали попадаться кости. Мы, я имею в виду сотрудников ДИП-С, освещали фонарями вход в штольню, но ничего не увидели, и поэтому долго спорили о том, завалило китайцев или нет. Иван утверждала, что нет, никто не смог бы работать в такой опасной штольне, даже покорные, согласные на все китайцы. Это, мол, выдумки, не имеющие ничего общего с реальной жизнью. Но углубившись в штольню на сотню ярдов, я убедился, что Иван ошибалась. Потому что кости лежали везде. Черепа, грудные клетки, ноги, руки. Особенно пугали грудные клетки. Почему-то они напоминали мне улыбающегося чеширского кота из «Алисы в стране чудес». Когда мы наступали на кости, они не трескались, а разлетались в пыль. Запах усиливался. Я чувствовал, как по лицу катится пот. Я словно попал в парную, а не в штольню. А крепь просто наводила ужас. Китайцы исписали все стойки свечной копотью. Словно после того, как их завалило, они занимались только тем, что писали свидетельские показания и выражали последнюю волю. Я схватил Гэрина за плечо. Мы зашли слишком далеко. Мальчик, должно быть, прижался к стенке или спрятался в нише, и мы в темноте проскочили мимо.
«Я так не думаю», — возразил Гэрин.
«Почему?»
«Потому что чувствую, он впереди».
Гэрин вновь сорвался на крик. «Сет, пожалуйста, дорогой, если ты впереди, поверни назад и возвращайся к нам!» Ответ мы услышали, но такой, что я едва не повернул назад. Из глубины штольни, заваленной костями и черепами, донеслось пение. Не слова, но детский голос, выводящий мелодию. И достаточно точно, потому что я узнал музыкальную заставку «Золотого дна». Гэрин посмотрел на меня. Глаза у него округлились, и белки ярко блестели в темноте. И спросил, по-прежнему ли я думаю, что мы обогнали мальчика? Я предпочел не отвечать, а двинуться дальше. Вскоре среди костей нам начали попадаться инструменты. Ржавые кирки с очень короткими ручками, маленькие жестяные коробочки с кожаными ремнями, какие я видел в шахтерском музее в Эли. Керосинки, как называли их шахтеры. Эти примитивные светильники привязывали ко лбу, сунув под низ сложенную в несколько раз бандану, чтобы не сжечь кожу. На стенах появились рисунки, сделанные все той же свечной копотью. Изображали они койотов с головами пауков, пум со скорпионами-наездниками, летучих мышей с головами младенцев. Я до сих пор гадаю, то ли я их на самом деле видел, то ли странный запах штольни вызывал у меня галлюцинации. Потом я не спросил Гэрина, видел ли он эти рисунки. Может, забыл спросить, а может, не решился. Внезапно Гэрин остановился, наклонился и что-то подобрал. Маленький черный ковбойский сапожок, застрявший между двух камней. Малыш, похоже, просто выдернул ногу из сапога и побежал дальше. Издали все доносилось пение, поэтому мы знали, что мальчик впереди. Впрочем, голос вроде бы стал громче, но я не тешил себя надеждами. Под землей звук распространяется по особым законам. Мы шли и шли, уже не знаю сколько. Наклон штольни становился круче, воздух горячее, костей заметно поубавилось, зато прибавилось кусков породы, отвалившихся от потолка и вывалившихся из стен. Я мог бы поднять луч фонаря и посмотреть на состояние потолка, но побоялся это сделать. Мне не хотелось даже думать о том, как глубоко мы забрались. Скорее всего, прошли не меньше четверти мили, может и больше. Я уже начал думать, что назад нам не вернуться, потому что потолок того и гляди обрушится прямо на нас. К счастью, смерть нас ждала быстрая. Не то что у китайцев, которые задохнулись или умерли от жажды в этой же штольне. Почему-то мне вспомнились 5 или 6 библиотечных книг, оставшихся дома. Вернут ли их за меня в библиотеку, или она вычтет стоимость этих книг из моего наследства? Что за глупые мысли приходят человеку в голову, когда он загнан в угол?